Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, прошедшие дни ознаменовались неординарным событием, которое произошло буквально на днях. Дело в том, что Владимир Путин отказался принять участие в саммите «Большой восьмерки», о чем он проинформировал президента США Барака Обаму. Таким образом, представлять Россию на саммите в Кэмп-Дэвиде 18-19 мая будет новый премьер Дмитрий Медведев. Надо отметить тут две вещи. Первое, это то, что сам саммит был перенесен в Кэмп-Дэвид из Чикаго, где он первоначально намечался, поскольку в Чикаго после этого должна была произойти встреча в верхах НАТО сразу же по окончании саммита. И таким образом возникла неприятная ситуация, при которой президент России, тот или другой, должен либо после саммита восьмерки остаться на встречу в НАТО и как-то там растолковывать российскую политику, имея в виду, что как раз НАТО ведет сейчас отчетливо антироссийскую политику, во всяком случае на уровне военной организации, поскольку расставляет в Европе систему ПРО, которая как ни верти, а нацелена против России. И поскольку никакой договоренности по этому поводу, как уже сейчас понятно, не предполагается, то, соответственно, российский президент должен будет либо с этим соглашаться, либо начать там конфронтировать, либо уезжать после встречи в верхах.
Ну, Валер, такую версию нам высказали.
Нет, ну это было относительно Чикаго. Я просто к чему говорю.
Что да, такую версию нам высказали, но так ведь есть определенные сомнения в достоверности.
Сомнения есть, но так или иначе, как бы под влиянием этой версии, встреча была перенесена в Кэмп-Дэвид, которая находится не в Чикаго. Вот. И вот на эту самую встречу Путин как раз не приезжает, оставляет, так сказать, на Медведева, причем под совершенно смехотворным предлогом. Якобы ему надо принять участие в формировании правительства, и потому он не может от этого процесса оторваться. Ну, не говоря уж о том, что это правительство назначается как бы на узким кругом людей, которые расставляют свои пешки, так сказать, по нужным клеточкам, и совершенно не связано с какими-то консультациями, с общественными силами, которые тут вдруг должны выдвинуть тех или иных кандидатов, это процесс не для России.
Да вообще правительством занимается премьер-министр, а не президент.
А вот во-вторых, да, правительством занимается как раз премьер-министр, тот, который как бы Медведев. Потому что вообще-то по вот этой вот конституции, в кавычках, президент ответственен только за назначение правительства, то есть, вернее, главы правительства, ну, плюс нескольких силовых министров, да, которых тоже, как известно, долго чесать репу не приходится, потому что это решение, которое принимается индивидуально. Вот. А вот что касается остального формирования вот этого вот большого кабинета из 100 там, с лишним человек, то как раз это функция Медведева. Тем более, что он как бы громогласно обещал, еще будучи на президентском посту, о том, что он будет там перетряхивать состав кабинета, какие-то общественные силы там должны буровить вокруг для того, чтобы...
Блин, ну это все вранье, которое мне нет смысла даже обсуждать.
Я понимаю, что это вранье, но этим враньем, тем не менее, должен заниматься как раз Медведев. И заниматься вот типа в Москве, а не ездить для этого на встречу. Из чего возникает вопрос, а почему, собственно, Путин туда не едет? Тем более, если принять во внимание, что начиная с 90-го года, когда эти встречи проводятся на высшем уровне, никаких замен в ее участниках не было. То есть принимают в нем участие традиционно первые лица. Не номинальные, а те, кто несет наиболее полную ответственность за принятие решений. То есть, по логике вещей, это должен быть Путин. Вот это чисто его дело, и он, тем не менее, туда как раз не попадает.
У нас передача на самом деле, поэтому справедливости ради надо отметить, что не всегда так было. Когда Россия не входила в восьмерку, а была наблюдателем при семерке, то иногда туда приезжал президент, иногда приезжал премьер-министр, а были случаи, когда приезжал вице-премьер, в частности Гаврилов Игорь Трифонович, который был заместителем Усилаева, он вел работу с семеркой и, соответственно, как технический представитель от России участвовал на заседаниях семерки при живом Ельцине и при живом Силаеве.
Но тогда речь шла именно о наблюдателях, я замечу. Когда Россия стала номинальным членом, тогда, как говорится, все соблюдалось.
Валер, кроме формальных вещей, есть содержательная вещь. Значит, человек должен быть глубоко погружен в этот процесс. Он должен понимать, что там обсуждают, каковы интересы страны, работать с экспертами, отстаивать какие-то позиции. Даже формально не входя в семерку, Гаврилов воевал за Арктику, воевал за месторождения за наши, и занимался за экологию, и занимался этим вполне успешно на этих заседаниях семерки. Я это достоверно знаю, потому что вот с той командой я достаточно много общался. Значит, единственная ситуация, когда первые лица не появлялись на заседаниях и на встречах такого высокого уровня, когда они были недееспособны. Конкретно Ельцин, известно, в Рейкьявике нажрался, не был в состоянии выйти из самолета, и вместо него Сосковец, так сказать, пошел встречаться с президентом Рейкьявика, или как там называется, в Рейкьявике, с премьер-министром. С премьер-министром, который ради этого там несколько часов сидел, ждал в аэропорту приезда Ельцина. Значит, вот он вышел на эту встречу, провел ее, и быстренько они улетели. Значит, на мой взгляд, это говорит об абсолютно понятные вещи. Это те вещи, которые пропускать нельзя. Если первое лицо дееспособно, и оно работает в интересах нации, в интересах собственного государства, оно обязано, так сказать, живое или здоровое, или откладывать какие-то дела и заниматься этими очень важными проблемами. Значит, из этого делается вывод, что Путин на данный момент, как президент, как руководитель страны, недееспособен. Недееспособен. В отличие от Ельцина, который водкой злоупотреблял, да, у него другой способ недееспособности. Он труслив. Он сиборит, он не в материале, что там обсуждают. Он трус, он боится уехать из страны, а вот когда здесь Майдан намечается, он мечется здесь по стране и старается далеко не уехать. И по этой причине, более того, он боится встречных вопросов со стороны Меркель, со стороны Обамы, со стороны других лидеров, которые зададут вопросы ему по поводу разгона демонстрации, по поводу того, как он вообще избрался, они в откровенных беседах могут задать ему неприятные вопросы. Он боится этого, он не хочет этого. Значит, поэтому он подставляет тут младшего брата, так сказать, как расходничок-то, говорит, ты сходи там, поотбрехивайся что-нибудь. Он продает интересы страны таким способом, потому что на этих саммитах решаются важные вопросы, надо ехать, надо представлять аргументированно, стоя на обоих ногах очень твердо и отстаивая интересы, тогда в этом есть смысл. Значит, по этой причине он недееспособен, он не в состоянии, и это показало, вот прям, это никуда ходить не надо, он сам признал, что он не в состоянии на государственном уровне отстаивать наши интересы так, как надо. При этом то бездна вранья, которое с формированием правительства, там Медведев чего-то там попрощаться хочет с какими-то лидерами, но это бред сивой кобылы в лунную ночь, это даже нельзя обсуждать. Это, как говорил Михаил Сергеевич, это я все отвергаю, это все ерунда. Лидер оказался недееспособен и признал он это чуть ли не на третий день после инаугурации. Он не может на соответствующем уровне выступать с другими лидерами при отстаивании интересов страны. Точка. Вот для меня это очевидная вещь.
Ну, если переходить уже к анализу реальной подоплеки этих событий, значит, хочу сказать, что, во-первых, это не решается спонтанно в один момент, там, типа, решил, приехал, решил, не приехал, а прорабатываются, как говорится, все возможности, что произойдет в случае, если приедешь, в случае, что не приедешь. Я думаю, конечно, не последним фактором здесь является то, как ты отметил, что Путин просто боится покидать страну, потому что понимает, что тут Майдан может перерасти в любой момент в какое-то неконтролируемое принятие решения. А в конце концов, это именно он стоит за всем процессами, за всеми разгонами демонстрации в Москве. Он понимает, что другие лица на его месте...
Не только демонстрантов, но и собственных силовиков, которые он понимает, что в какой-то момент могут переметнуться.
Он боится, что они в последний момент, в какой-то момент именно переметнутся, и тогда Путин окажется вообще тут не при делах. Это один элемент. И второй элемент, конечно, то, что всем западным лидерам, которые имеют, естественно, информацию о том, что происходит и в Москве, и есть общественное мнение, которое их подпирает, которые также достаточно активно в мире обсуждают ситуацию, которая сейчас происходит в России, конечно, им общаться с вот этим вот непонятно как избранным и непонятно как инаугурировавшимся Путиным не очень удобно. И там целым рядом намеков или не намеков, это может быть дано понять. может быть, отсутствием каких-то частных встреч там между главами государств, которые должны были произойти и дать ему какую-то официальную, что ли, поддержку. Может быть, отсутствием каких-то заявлений или документов, которые они собирались принять, и которым Путин со своим полулегитимным или совсем нелегитимным статусом окажется неудобен. Короче говоря, он стал неудобной фигурой для общения. Вот он вроде бы номинально должен представлять Россию, а фактически он ее представлять и не может, потому что вот та самая полнота полномочий, о которых говорится в встречах в верхах на уровне большой восьмерки, она именно для него и в силу тех событий, которые происходят в Москве, находится под сомнением. Кстати, они поимели уже очевидный обратный эффект. Обама отказался от участия в саммите ОТЭС, который должен происходить в сентябре, и под который, как вы помните, перестраивали под Владивостоком весь остров Русский, тянули туда, так сказать, понтонный, то есть этот самый вантовый мост, чуть ли не самый
большой. Параллельно украли полбюджета страны.
Да, украли там полбюджета. Но, в общем, короче говоря, понты велись примерно такие же, как по Олимпийские игры. И вот эти Олимпийские игры, так сказать, в виде саммита ОТЭС, они пройдут фактически при американском бойкоте. Бойкотом в таком внешнем виде, поскольку...
Валера, это только начало. Если Обама отказывается ехать, то дальше еще кто-нибудь не приедет. Потому что влияние американцев в Тихоокеанском регионе велико. Значит, там дипломаты поработают, еще кто-нибудь. В общем, короче говоря, ОТЭС находится под угрозой срыва.
Ну, в общем-то, да. Он, так сказать, рушится прямо на глазах. Потому что официально Обама объявил, что он не может приехать, поскольку в сентябре у него пройдет... съезд Демократической партии. Важное мероприятие, кстати, никто не спорит, но об этом съезде было известно заранее, причем было известно тогда, когда и Путин отказывался.
Даты проведения съезда демократов и республиканцев известны на 4 года вперед.
Да, да. Поэтому естественно, что здесь не съезд является помехой, а помехой является сам Путин, с которым общаться становится очень неудобно. Видимо, так сказать, среди западных лидеров найдут какую-то удобоваримую форму общения, может быть, в виде приватных встреч то там, то сям, которые как бы могут восполнить это, отчасти этот фактически бойкот, если можно так выразиться, на
то, что вице президента или что-нибудь.
Но так или иначе, становится понятно, что Путин вот в мировом плане, как лидер страны, он становится неприемлемой фигурой, такая своеобразная персона нон-грата, которую не объявляют вроде бы громогласно и публично, но фактически с которой общаться становится западло. Потому что тот, кто общается с Путиным, нелегитимно избранным, да еще и под такие беспрецедентные демонстрации в столице России, естественно, он берет на себя как бы тяжелый груз на душу, который приходится объяснять уже своим родным избирателям, а чего это ты вот с ним тут вместе встречаешься и секретничаешь. Поэтому, естественно, что Путин это чувствует, ему это, видимо, и дали понять по дипломатическим и недипломатическим каналам. Поэтому он от этой встречи уклонился. И это, в общем-то, очень серьезный знак того, что то царствование, которое он себе наметил, отнюдь не будет являться безоблачным. Оно находится в очень большом кризисе. И вот этот вот отказ от встречи на большой восьмерке, это только первая ласточка. И далеко не последняя, которая будет пролетать над Путиным, пока он еще... будет замещать собой место президента России.